Сестры, друзья, несколько минут к Священному Писанию обратим и помолимся. У нас возникли некоторые вопросы, звучат проповеди, и сегодня у нас время для того, чтобы на четыре вопроса, которые прозвучали, мы могли обратить внимание. Они интересны, они соединены в одно общее, касается нашего духовного возрастания. Это неудивительно, но так оно получается. Первое, это послание Галатам, у нас из 6 главы есть несколько стихов. Пожалуйста, братья, помогите. Сначала стих 4, послание Галатам, 6 глава, 4 стих, и затем чуть позже мы рассмотрим 17. И затем остальные вопросы, которые хочется представить, и коротко вместе с вами их рассмотреть. Галатам, 6 глава, стих 4. «Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом». Ну, суть вопроса сводится к тому, что вот этот текст, как он воспринимается, так очень коротко, поэтому позвольте пригласить вас на, обратите внимание на некоторые детали. Перед этим Павел говорит о том, что верующим нужно носить бремена друг друга. Это очень интересно, друзья. А стих 3 этой главы говорит, звучат интересные слова, «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает себя». Интересная мысль, говорящая о том, почему я и вы не хотим нести бремя другого. Что нам мешает? Очень интересная мысль, которая как раз-таки говорит о правильных взаимоотношениях между верующими людьми. Каждый да испытывает свое дело. Вот эти слова в стихе 4, они вытекают из предыдущих слов. Это помогает нам понять, о чем здесь идет речь. Как нести бремя другого? Стих 1, смотрите. «Если впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным». Очень ясно говорится о том, каким образом можно носить эти бремена. Вместе с этим одна очень интересная деталь, на который следует обратить внимание. Бремя, в данном случае это слово, говорящее о наших недостатках. У меня их немало, у вас их немало. Я снисхожу к своим недостаткам, но не могу терпеть ваши. Это так греховная природа работает, не правда ли? Это очень серьезное размышление, которое сегодня нас касается. Друзья, для того, чтобы нос мы с вами не задирали, смотри на себя. Вот это выражение «вникать в себя», или вернее фраза, которая здесь стоит в 4 стихе, «каждый да испытывает свое дело», речь идет о том, чтобы анализировать себя, сравнивать себя, смотри на себя. И когда ты будешь анализировать себя, вот тогда будешь, интересно, здесь не идет речь о похвале, будем сам себя хвалить, но испытаешь внутреннюю радость, потому что по-другому на себя посмотришь. Бремя – это те недостатки, те трудности, которым каждый из нас подвержен. И поэтому носить бремена друг друга – это правильно просто относиться. Пойми правильно, что для кого-то ты думаешь, что ты хороший, но кто-то тебя вполне возможно не вмещает. И есть, возможно, причины, почему тебя не вмещают. Поэтому для нас это хороший урок, друзья, подумать об этом. Будешь иметь похвалу, будешь иметь внутреннюю радость от того, что за собой будешь смотреть тогда, когда другой тебе будет неприятен. Это будет помогать нести бремя. Как нести бремя другого, стих 1, исправлять в духе кротости. Кто это должен делать? Вы духовные. Каким образом это надо делать? В духе кротости, наблюдая за собой. Вот для того, чтобы действительно правильно было отношение, очень просто наблюдайте за собой. Это очень коротко, потому что ясно вопрос не был озвучен, но больше вопрос звучал так, как вот понять этот стих. Я думаю, понятно текст, который очень серьезно говорит о внутреннем устройстве церкви. Действительно, друзья, до пришествия Господа Иисуса Христа каждый из нас подвержен согрешениям. Так говорит Писание. Все мы много согрешаем. Все мы. Не через одного. Не только по понедельникам, а в воскресенье никто не грешит. Все мы много согрешаем. И для того, чтобы действительно в правильном положении я оказался, вы оказались, наблюдайте за собой. Это поможет мне смотреть на недостатки другого со снисхождением и помогать нести его бремя. Стих 17 этой же самой главы, немножко проще здесь фон, что мы читаем. «Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем». Опять речь здесь идет, вообще все послание Галатам адресуется к людям, которые начали хорошо, а потом что-то с ними произошло. Павел говорит, кто, зачем вы остановились? Вышли хорошо, кто остановил вас? То есть вот эти размышления, в том числе то, о чем мы только что говорили, оно напрямую вытекает из неправильного положения состояния людей. Поэтому в том числе этот 17 стих, он напрямую связан с этим общим фоном. Что-то у галатийцев там не то произошло. Речь идет о трех церквах. Это не была одна церковь в Галатии, это галатийские церкви. Слово «язвы», которое здесь упоминается, звучит по-гречески «стигмата». В исторических церквах это язвы, это раны, которые носил Христос. В христианстве очень часто, я смею сказать, это было не совсем удачное понимание и трактовка, что если человек сближается со Христом или приближается к Нему, настолько, что у него пятна от, как будто бы от гвоздей начинает появляться. Это стигматы так называемые. Это буквально калька с греческого. Об этом ли Павел говорит? Значило ли это, что Павел ходил и везде показывал свои пронзенные руки, эти стигматы? Нет. Нисколько нет. Здесь речь идет о другом, о том, что Павел носил на себе еще одно из значений – шрамы. Знак печати. Шрамы от того, что его неоднократно избивали, о чем он и сердечно, искренне делится во втором послании Коринфянам в 12 главе. Говорит, сколько раз его побивали камнями, сколько раз над ним издевались. И вот раны от этих побоев, вы же прекрасно понимаете, человек вроде бы выздоровел, а раны остались, правда? Если мне сделали какую-то операцию, то все нормально, рука работает, а шрам остался. Поэтому Павел говорит, на мне остались вот эти вот раны. А вот это выражение, которое здесь звучит в этом стихе, в 17-м, «Впрочем, никто не отягощай меня». Павел здесь говорит о следующем. «Не сомневайтесь в том, что я Христу принадлежу». У меня не стигматы, то есть не видимые знаки от того, что меня пронзили, как это Христа пронзили, а я ношу на себе вот эти стигматы, буквальное значение слова – это печать. Когда животных ставили клеймо, это означало, что это животное кому-то принадлежит. Вот это очень интересное выражение. Стигматы, с одной стороны, знаки, с другой стороны, это печать. Это означает то, что Павел говорит, я пострадал за Христа. Раз я пострадал за Христа, я Ему принадлежу. Если бы я Христу не принадлежал, какой смысл мне был за Него страдать? То есть вот это выражение «я ношу», «никто не отягощай меня», то есть «никто не сомневайся в том, что я Христу принадлежу, потому что на мне раны от моей верности Господу». Вот так понимается, явно видно, что просматривается этот текст. Еще один вопрос, который прозвучал, это является ли молитва даром? Является ли молитва верующего человека даром от Бога? Если молитва является даром от Бога, значит, тогда выходит, что если Бог дал мне дар молитвы, я молюсь, а вам не дал, вы не можете молиться, Бог вам не дал этот дар. Итак, вопрос, что возникает, значит ли, что молитва является даром от Господа? Осмелюсь сказать, друзья, что с этим нельзя согласиться. Молитва верующего к Богу не является даром. Надо прямо сказать, дар – это то, что меня отличает от другого. У меня один дар, у другого другой дар. Правда, этим мы отличаемся. Следующий вопрос напрямую связан тоже вот с этой мыслью. Но молитва – то, что нас объединяет. Это то, что присуще всем людям. Итак, молитва не является даром. Некоторые мысли на этот счет. Молитва является, греческое слово «просеохамай», слово «обращение». Вы понимаете, что если у меня нет нужды, я никому не обращаюсь, правда? Но если у меня есть нужда, я обращаюсь. В евангельской практике, в Священном Писании, вот эта молитва, это обращение имеется в виду к Богу. То есть, когда я испытываю нужду, я обращаюсь. Или я молюсь, другими словами. А это естественная потребность, надо прямо сказать, молитва человека – это естественное стремление возрожденной души к Богу своему. Вы вспомните, пожалуйста, первой страницы Библии, когда Бог разговаривал с Адамом. И он общался с ним, он обращался к нему. Надо сказать прямо, что это естественное стремление. Если вы возрожденный человек, вы не сможете не молиться. И некоторые мысли в связи с этим. Надо помнить, что при всем том, что молитва верующего к Богу – это естественное стремление верующего к Богу. Но что мешает молитве? Что помешало Адаму общаться с Богом? Вы помните? Грех. Это единственное, что мне и вам мешает общаться с Богом. Согрешение. Это самый главный фактор, подавляющий мою и вашу молитву. То есть, если у меня нет желания молиться, проблема с грехом. Потому что у возрожденной души это естественное стремление. Дары различные – это то, что нас различает друг от друга. Дары. У одного один дар, у другого другой. Но молитва – это естественное проявление верующего, причем написано, что верующий призван когда молиться? Всегда, постоянно молиться. И здесь, смотрите, это сказано всем верующим и во все времена. Можно ли из этого сделать вывод, что молитва является даром? Ни в коем случае. Это то, что Бог от меня и от вас ожидает, чтобы проявлялось это стремление к Богу. Да, действительно, Дух Святой ходатайствует, то есть помогает верующим в молитве. Римлянам 8:26. Он содействует нам в нашей молитве. И важно подчеркнуть, что стремление к молитве, мое и ваше, стремление к молитве, равно как и другие добрые проявления, оно исходит от Господа. Написано, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Почему? Потому что Бог производит что? И хотение, и действие по своему благоволению. Я не сомневаюсь в том, что Бог стучит в мое и ваше сердце всегда, когда надо молиться. Я в этом не сомневаюсь. А молимся ли мы, это вопрос другой. Но то, что Бог лучше, чем я и вы, понимает важность молитвы в деле спасения, я в этом не сомневаюсь. Это истина, друзья. Но если я постоянно не молюсь, не общаюсь, не тянусь к Богу, это значит, до конца глубину спасения я не понимаю. Потому что Бог проявляет это. Именно в деле спасения постоянно общайтесь со мной. Это нам нужно, Богу это не надо, поверьте. Богу, ну, может быть, слишком заявление такое, скажете, радикальное. Бог не нуждается в наших молитвах. Он самодостаточен, это Он нам нужен. И Он для нашего же блага мне говорит, молись мне. То есть, пусть тебе будет это проявление. Стремление к молитве действительно является Божьим побуждением, но молюсь я. Бог за меня не молится, молюсь я. Итак, молитва не является даром от Господа, молитва является естественным стремлением верующего человека к своему Богу. И последний вопрос, который хочется предложить вашему размышлению, это по мысли из первого послания Коринфянам, главе 12, объясните функционирование тела Христова Церкви. То есть, интересно, достаточно мысль, я предлагаю вам открыть эту 12 главу, первого послания Коринфянам, и на некоторые стихи обратите внимание. Это достаточно важная глава, которая снова и снова говорит о важности, вернее, о правильном развитии христианской церкви во взаимоотношениях друг с другом. В начале этой главы Павел говорит о том, что Бог распределяет дары. Дары различны, так говорит Писание. В дарах мы отличаемся друг от друга. Это действительно так. И он объясняет, одному Бог дает один дар, другой, третий. Для чего дары даны? Он тоже отвечает, это для того, чтобы тело возрастало. Дары даны для созидания, для назидания, чтобы можно было, чтобы церковь Господня созидалась. И интересно подчеркнуть то, что послание Коринфянам написано далеко не духовно высокой церкви. Вообще, вот эта проблема, которая в этой главе поднимается, на мой взгляд, она напрямую связана, я смею сказать, со звездной болезнью в христианстве. Павел начинает это послание со слов. «Я понимаю, что у вас говорят». И вот начинается звездная болезнь. «Я Павлов», «Я Полосов», «Я Кифин», политические партии, знаком? Вот кому вы принадлежите? Говорит, «Я все это очень хорошо понимаю». Если бы он продолжил разговор, сказал бы, но недалекого ума это у вас проявляется. Это проявление слабости вашей духовной. И в контексте этом Павел дальше и говорит вот эти размышления. В третьей главе он говорит о том, что я не мог с вами говорить как с духовными. Вы как дети маленькие. Независимо от того, как долго вы верующие, вы были не в силах и остаетесь не в силах. Проблема Коринфской церкви – это духовная слабость. Но при всей этой духовной слабости, когда церковь слабая, тогда кому-то хочется быть первым. А раз кто-то прорвался или заболел этой звездной болезнью, все же не могут быть звездами, правда? Кто-то должен быть в тени. Вот такая проблема здесь поднимается. То есть, если Бог не дал мне дар апостольства, пророчества, я никто. Вот такую проблему Павел поднимает в этой главе. Вопрос достаточно интересный, друзья. И я думаю, опять нам необходимо думать об этом серьезно, как Бог рассматривает и что в этом случае говорится. Говорится ли это о том, что мы не можем принимать других, или говорится ли о том, что мы призваны унижать другого? Вот этих надо унижать, вот у них это уже известное служение, а другое служение мы должны возвышать. Абсолютно ничего близко этого нет здесь. Стих 12 говорит вот следующие мысли. Смотрите, в 12 главе. Как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело, и очень сильное выражение, так и Христос. И вот дальше Павел объясняет, в чем суть развития церкви, и говорит, мы все одним духом крестились в одно тело, и многие в одно тело, рабы или свободные и так далее, все напоены одним духом. И дальше, стих 14, тело же не из одного члена, но из многих. И вот дальше хочу предложить очень интересные мысли. Павел приводит буквальную иллюстрацию физического тела. Здесь мы соприкасаемся с очень большой трудностью, друзья. Это проблема не нашего времени. Это проблема, болезнь, которая пришла к нам с первых веков христианства. Как понимать Писание, буквально или аллегорически? Что понимать под рукой, что понимать под ногой и так далее? Вы понимаете, к чему идет рассуждение. Можем ли мы говорить, что здесь кто-то конкретно является рукой? Кто в нашей церкви рукой является? Кто глазом является? Мы не можем об этом говорить, правда? Потому что ранее Павел сказал о служениях. Дары даются. Это очень интересно, друзья, чтобы мы реально понимали. Павел поднимает проблему правильного восприятия того дара, которым он наделяет одного или другого верующего. Вот с чем мы здесь, друзья, соприкасаемся? Здесь нет буквальных параллелей. Нет буквальных параллелей. Павел указывает на наше физическое тело и говорит, допустим, рука нуждается в определенной защите? Нет, она способна других защитить, правда? Она глаз способна защитить. Когда что-то болит, там она способна полезть в аптечку, взять необходимое лекарство, правда? То есть рука способна другим помогать. Желудок, если он у вас болит, он способен в аптечку полезть? Нет. Он нуждается в помощи? Да. Может, немножко наивный пример, но Павел на это указывает. То есть те, кто может другим помочь, а есть те, кто нуждается в этом. Скажите, пожалуйста, в теле, вот чем виноват желудок, что он оказался желудком? Или чем виноваты почки, что они оказались почками, что их на сквознячке надо закрывать, чтобы проблем не было с радикулитом и с остальными проблемами? С чем это связано, друзья? Речь идет о полном понимании в теле Христовом. Но детально говорить, что особенно это выражение, когда те, которые неблаговидные, да, речь идет о тех, кто нуждается в помощи. Но не о том, чтобы теперь унижать. И на что эта глава нацеливает наше общее внимание? Три очень серьезные мысли, которые явно просматриваются в этой главе. Первое. Мы нуждаемся друг в друге. Это не означает, что не надо считаться. Раз ты уже имеешь какое-то положение, с тобой не надо считаться. А вот те, кто не имеет никакого положения, давайте его будем поднимать. В 15, 16, 21 стихи этой главы ясно об этом говорят, указывают. Мы нуждаемся друг в друге. Звездных болезней не должно быть в церкви, они чужды для церкви. Второе, что здесь явно видно, мы отличаемся друг от друга. Первое, мы нуждаемся друг в друге. Второе, мы отличаемся друг от друга. Не так ли, друзья? Бог дает разные служения. Это его промысел, это не мой промысел. Это он так усмотрел, чтобы тело его так функционировало. А значит, Бог усмотрел уникальное что-то в том, чтобы мы могли понимать, что у другого другой дар. Только что мы говорили о Галатам 6 главе. Носите бремена друг друга. Есть у меня недостатки в моем служении. Есть у брата недостатки в его служении, у сестры. Мы же все с недостатками. Но надо понимать одно, что мы нуждаемся друг в друге. Надо понимать, что мы отличаемся друг от друга. И что самое уникальное, к чему Павел приводит в конце этих размышлений, мы должны заботиться друг о друге. Мы должны заботиться друг о друге. И короткие еще размышления, подведение этого итога. У верующего нет права презирать, унижать и не считаться с другими верующими. Нет права. Почему? Потому что Павел очень ясно говорит в этой главе очень интересные слова, когда завершает это рассмотрение и говорит так. И вы, стих 27, и вы, смотрите, так и Христос, он дал эту иллюстрацию, а дальше опять ко Христу приводит. Это иллюстрация, друзья, то, что между этими стихами написано. Там нет буквального понимания. А в иллюстрациях нельзя толковать детали, это аллегорическое толкование. На аллегорическом толковании больше всего ересей появлялось. Поэтому для нас важно понять суть иллюстрации о теле. Повторим, мы нуждаемся друг в друге, мы отличаемся друг от друга, и мы призваны заботиться друг о друге. И Павел подводит к чему? И вы, уже закончил разговор о теле, правда? О теле там не идет речь. И вы, тело Христово, а порознь, члены, и далее. И иных Бог поставил в церкви. А во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, оказание помощи, управления, разные языки и так далее, и так далее. Все ли апостолы, все ли пророки? Никакого намека на унижение какого-либо служения нет, правда? Абсолютно. Это явно мне и вам говорит. Если Бог дал дар какой-то любому из вас, мы отличаемся дарами. Но если я вижу, что Бог дал дар брату или сестре, это меня, как члена тела Христова, обязывает к чему? Уважать Божье решение. Если Бог дал, имел такой промысел этому брату или сестре, вот такое служение дать. Дальше. Понять, что он мне нужен, я должен о нем заботиться. Вот чему Павел приводит эти размышления. Если я не считаюсь тем, что, допустим, у брата какого-то есть служение, это не дает мне права его унижать. Поверьте, друзья, Писание не позволяет нам это делать. Если я не соглашаюсь с тем даром, который Бог дал кому-то из верующих, это означает, я не согласен с Божьим решением. Вот чему Павел приводит наше размышление. Итак, вот эти четыре вопроса, с которыми мы сегодня соприкоснулись, они напрямую нас связывают опять с очень важным вопросом. Наше восприятие самих себя, наше восприятие рядом находящихся братьев и сестер и нашего глубокого внутреннего понимания, в чем суть церкви, как она развивается. Благословится в этом Господь. У нас есть еще несколько вопросов, которые прозвучали относительно наших бесед, которые мы проводим по четвергам, и вопросы, которые относятся к книге «Бытие» в четверг, даст Бог жизни, мы с вами рассмотрим. Итак, друзья, позвольте еще раз предложить вам прочитать некоторые стихи из 12 главы. Это будет для нас подготовкой к размышлению. «Как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос». Это основа развития церкви. Главой церкви является Христос. Никогда никому Христос не позволит унижать другого. Никогда не презирать, не, может быть, не оказывать какого-то почтения. Никогда. Потому что это же Христос побуждал и дальше своих служителей говорить, в почтительности друг друга предупреждайте, снисходите и так далее, и так далее. Итак, друзья, мы как церковь сегодня, как часть Вселенской Церкви находимся здесь, чтобы поклониться Христу, от которого жизнь наша, которому сегодняшнее служение было посвящено. Я знаю, верю в то, что действительно Господь касался наших сердец, и сегодня благодарим Господа за эту возможность встретиться с нашими друзьями, еще раз убедиться в том, что одна церковь Христова, состоящая из разных поместных церквей. Мы рады этой встрече, хотим, чтобы мы действительно дальше могли поддерживать евангельские отношения друг с другом, и в деле развития церкви мы могли подставлять плечо друг другу. Если действительно у кого-то есть желание подключиться к тому служению, которое совершают наши братья и сестры соседней церкви, у нас есть возможность, друзья, это сделать. А сейчас перед нами молитва. Обращение к Господу. У кого есть желание обратиться к Господу, обращайтесь. Но знайте одно, что Бог всех побуждает. Это правда. Пусть Господь прославится сейчас в наших молитвах. Благословите друг друга именем Господним и Господа благословите. Помолимся Ему. Аминь.